Сталинградская битва явилась ключевым сражением Великой Отечественной войны. После нее, ветераны говорят, немец пошел не тот. Что-то сломалось в психологии немецких солдат, и они уже поняли, что выиграть войну не получится. Как было организовано логистическое снабжение этой величайшей битвы, рассказывает Сергей Сигачев.
В Сталинградской битве транспортникам Советского Союза пришлось очень нелегко. Почему? Во-первых, город Сталинград был обеспечен железнодорожными ветками, значит, шли от Москвы, значит, через грязи, шла ветка с Северного Кавказа от станции Лихая. А вот с восточной и с южной стороны ничего не было. Вдоль Волги не было никакой магистрали, которой можно было снабжать. Конечно, никто не знал, что немец дойдет до Сталинграда и потребуется менять радикально логистику именно в этом районе.
В 1941 году это еще тыловой район. Все там местные жители говорили, что немец, где немец, а где мы?
Глубоко тыловой район.
Да.
Глубоко тыловой район. И вот когда в 1942 году летом прорвали фронт в районе Воронежа, Харькова, тогда встали все эти вопросы относительно логистики. Что пришлось делать пожарным методом? Делать Волжскую ракаду. Строить ударными темпами для того, чтобы можно было снабжать Сталинград и сталинградскую группировку наших войск с востока и с северо-востока. Вот. Не было соединения линий с Астраханью. Это тоже пришлось строить. То есть, как бы, это тоже был тыл. И не было прямого соединения с Закавказьем, то есть, закавказскую нефть подавать можно было только танкерами, но железной дороги прямой, чтобы ее не существовало.
Ну и учитывая то, что немцы минировали Волгу, и на самом деле на этих минах подрывалось очень огромное количество кораблей, в общем и целом надо сказать, что, так сказать, доставлять нефть было сложно.
Не просто сложно, а это был вообще по этапу третий кризис, наш транспортный кризис в Великой Отечественной войне. Но мы начнем от Волжской ракады. Начали строить ее в начале 1942 года, когда стало понятно, что нужно усиливать вот эти вот подходы, и чтобы из района Куйбышева могли войска снабжаться вдоль Волги до самого Сталинграда.
То есть ракада шла от Куйбышева до Сталинграда?
Она шла даже дальше. Она еще от Ульяновска соединение было, то есть с другими ветвями магистральными. Но от магистральной дороги она шла из района Сызрани через Саратов и подходила к Сталинграду в районе станции там, Иловля, вот Петров вал там, чуть-чуть дальше из станции. Так вот, первую часть запустили в августе месяце, в начале
1942 года.
Это уже когда битва развернулась вовсю, и немцы вышли на оперативный простор в степях. Это был первый такой заложен камешек в победу, которая казалась тогда еще очень далекой. Ракаду продлили до Саратова в следующем месяце, в сентябре. Это был еще более трудный момент, когда уже развернулись бои в Сталинграде. И в целом ввели Волжскую ракаду длиной 992 километра 15 октября 1942 года. То есть мы видим, что эта магистраль строилась в самый тяжелый период войны вообще в принципе, когда Советский Союз вообще стоял на краю пропасти. Значит, для этой Волжской ракады пришлось снимать рельсы с БАМа и даже оголять трамвайные линии в Горьком и Москве и таким образом скомплектовать рельсы, привезти, поставить их вот на эту ракаду, потому что у нас запаса рельс особого не было. И когда ввели в строй две трети этой Волжской ракады от Саратова уже, то появилась возможность накапливать войсковые резервы для будущей Сталинградской битвы. То есть в это время продолжалась битва в самом ее ожесточенном этапе. Это вот как раз бои в Сталинграде. Немцы проникли на Северный Кавказ. Значит, они даже рейды совершали по Калмыцкой степи. И вот Волжская ракада дала возможность, во-первых, начать накапливать резервы для будущей Сталинградской битвы, для будущего контрнаступления. И тот подвижной состав, который мы могли спасти с Северного Кавказа, когда соединили эту линию, то перебросили порядка 2000 вагонов и паровозов, там несколько сотен, как раз переправили туда, чтобы они не пропали, не достались немцам. Вот. Но самое главное значение – это было то, что она начала работать именно на будущее, на упражнение, то есть на накапливание резервов для наступления. Когда ее ввели в строй в октябре, более-менее уже, ну, не на живую нитку, то она могла подавать 22 состава в сутки в одностороннем порядке. То есть это уже очень неплохо. Ну, понятно, что это было под огневым воздействием. А господство немецкой авиации тогда было, в общем-то, подавляющим, будем уж честно говорить. А вот. И тем не менее, паровозы, даже вот и воинские эшелоны, вели как раз вот в этот период. Первая колонна особого резерва была сформирована именно вот в это, на Волжской Рокаде, и начали работать именно там, не прикрепленная ни к каким депо. Депо там еще не было, вообще ничего не было, кроме просто линии рельсовой, которая вела вдоль Волги.
Если говорить о Сталинградской битве, то, конечно, одним из таких знаковых символов стал Сталинградский вокзал, да? Почему так произошло?
Потому что оказался в эпицентре сражения, и как раз когда был первый и второй штурмы Сталинграда, то бои в основном шли именно в той точке. То есть Мамаев курган тогда не был как бы точкой главной притяжения, а именно был вокзал и элеватор. Во-первых, его сперва сожгли 23 августа. То есть немцы еще не подошли к городу, но штурмовая авиация 8-го корпуса Рейхсгвафена уже сожгла. И эти кадры, они как бы стали такими символическими. Особенно вошел, значит, вот в образы Великой Отечественной войны привокзальная площадь и фонтан «Танцующие дети», так называемые.
Которые вокруг крокодила.
Да, где дети с крокодильчиками танцуют. И это стало вообще, может быть, символом и всей войны. Этот снимок широко получил известность на Западе, тоже стал символом Сталинградской битвы. Затем в сентябре месяце он стал главной точкой именно сухопутных боев, ну, которые уже соприкосновение чуть ли не на рукопашном. То есть это ближний бой. В сентябре 7 раз вокзал брали обе стороны и оставили только вот на 7-й раз. То есть несколько раз переходил из рук в руки. И уже был разрушен тогда, ну, совсем до основания.
Надо сказать, что еще в детстве на меня произвело огромное впечатление описание боя за вокзал, который дал Василий Гроссман в своем романе «За правое дело». Это первая часть не «Жизнь и судьба», а именно «За правое дело», которое вышло еще в Советском Союзе. И там командир батальона зовут Филяшкин, хотя реальный прототип – это комбат Федосеев. Вот. И, конечно, показано, как батальон полностью погиб. Хотя в реальности это было не совсем так, но, тем не менее, как художественное описание, наверное, одно из самых сильных описаний боя стрелкового батальона во время Великой Отечественной войны. Это если мы говорим про вокзал. Да? Кроме этого, со Сталинградом связан еще и нефтяной кризис. Что это такое? Это третий кризис, да, про который мы рассказываем.
Из крупных кризисов, да, это третий кризис, который разразился в августе 1942 года, после того, как немцы полностью прервали сообщение танкеров и вообще судов регулярных по Волге. К началу войны Волга являлась одной из главных транспортных артерий Советского Союза, и речной транспорт тогда имел гораздо большую долю в грузообороте, чем после войны. Допустим, снабжение нефтью советской промышленности, оно производилось как раз путем прохода через Каспийское море, а затем подъема танкеров класса «Река-море» до Сызрани, до Куйбышева, и там перегружались уже в цистерны, бочки, их железнодорожники называют. Там же сооружались массово нефтехранилища, то есть от Саратова и выше, и оттуда уже забирали в случае резерва. Госрезервы там накапливались, многое было связано. Так вот, немцы 23 августа бомбили Сталинград и как бы прервали тотально уже все сообщение. Это был такой массированный авианалет. Но кроме этого, они производили еще и минирование фарватера Волги на многих участках.
И очень эффективно.
И очень эффективно. И в августе движение по Волге прервалась. А что это значило для Советского Союза и для Красной Армии? Это означало остаться без нефти. Бакинский нефтеносный бассейн давал тогда 85% производства всей нефти Советского Союза. Уфимско-Башкирский бассейн тогда только-только начинал развертываться.
Ну и нефть там, на самом деле, довольно такого плохого качества, с высоким содержанием серы, так что бакинская нефть совершенно другого
она
качества.
Она хотя бы была, но бакинская нефть, понятно, что она наивысшего класса была из тех возможных, которые есть. И она была, к счастью, вне зоны воздействия бомбардировочной авиации противника. То есть они в безопасности работали. Но когда немцы, во-первых, перерезали снабжение по Волге, во-вторых, они вышли на Северный Кавказ, они захватили Майкоп, Майкопский район, который давал тоже порядка 7%. Они подошли к Грозному, значит, район Грозного прекратил давать нефть, тоже несколько процентов. Получился один Бакинский бассейн, плюс Уфимский чуть-чуть. И вот эта нефть стала скапливаться там, в Баку, и что делать? Сообщение по Волге прервано. Значит, пришлось и, кроме того, в результате отступления Красной Армии в Северном Кавказе, там туда пришло большое количество подвижного состава, которое в Закавказье просто не нужно было столько. Но оно там было, паровозы, вагоны, очень много нефтяных цистерн, которые были в дефиците на основной территории. И что делали? Одно из способов решения вот этого нефтяного голода, который не успел наступить, потому что были сделаны запасы в районе Куйбышева и Сызрани, нефтехранилища, какое-то время, ну, пару месяцев, может быть, продержались бы на них. Но если бы дальше не было снабжения, то нефтяной голод мы по Германии 44-45 годов знаем, что это такое и к чему это ведет. То есть этого допустить было просто нельзя. Поэтому в цистерны наливали легкие фракции нефти, и состав целиком прицепляли к барже, ну, как бы, или к буксиру, и буксир тянул его на другую сторону Каспийского моря, в Красноводск. Дальше он вытягивался наружу и шел кружным далеким путем через Ашхабад, через Ташкент, через Оренбург. То есть там несколько тысяч километров, по-моему, порядка 3000 километров путь. Очень длинный, но хотя бы так. То есть вот эта вот тонкая струйка, она все же сохранилась. Потом, когда чуть-чуть отогнали немца от Сталинграда, то появилась возможность использовать почти достроенную трассу Кизляр-Астрахань. То есть гнать нефть уже хотя бы с сушей. Волга была заминирована. Использовать ее нельзя было достаточно долго. Где-то до, возможно, середины 43-го года, пока вот масштабные работы по разминированию не были проведены. Поэтому работала вот эта ветка, во-первых. Во-вторых, построили соединение от города Гурьева. Порт Гурьев, он тоже на берегу Каспия. И от него сделали соединение до Орска через станцию Кандагач. Это такая нефтяная дорога тоже была. Гнали такие же составы до Гурьева. И в результате высвобождали Закавказье вот от переизбытка подвижного состава. И самое главное, что вот эти нефтяные бочки везли туда, где их был большой дефицит. А потом все это нужно было, естественно, в пустом виде вернуть обратно. То есть везли обратно в Красноводск, пустые бочки шли через Каспий, и в Баку их снова набирали.
А переработка была где сосредоточена?
Переработка была, вот Сызранский завод строился огромный, но он был немножко недостроенный в ходе войны. Переработка была под Куйбышевом, в Башкирии, в Татарии, ну вот где ближе к фронту еще где-то была, тут я не знаю, в Москве была точно капотня. Mm-hmm. Таким образом, нефтяное снабжение где-то порядка 3-4 месяцев висело вот на такой тоненькой ниточке, вынуждены были расходовать стратегические запасы нефти из нефти ям, потому что когда прервали снабжение, то сюда танкера, чтобы высвободить их, в общем, швартовали к причалам и рыли нефти ямы, чтобы, ну, слить нефть хотя бы туда, на сушу, ну, как бы в твердую почву. Потому что танкер сам по себе нужен. А во-вторых, если танкер в зоне действия противника авиации, то его поджечь – это прекрасный пожар, это еще и порт спалить, и загрязнить реку и так далее. То есть вот эти нефтеямы потом все задействовали. Таким образом, вот этот нефтяной кризис, он продолжался, наверное, до конца 1942 года в такой острой фазе. А потом стало полегче, когда под Сталинградом уже победили. И тем не менее, где-то до середины 1943 года вот эти следы ухудшенного снабжения нефтью, они сохранялись. Потому что железнодорожники вынуждены были идти на то, чтобы возить длинным путем. Чтобы возить составы через Каспий. Это не очень хорошо, на самом деле, отражалось на самих цистернах.
Ну, понятно, морская вода – это…
Ну да, морская вода – это ничего хорошего не ведет. Но шли вот на такие вот издержки. Потом, конечно, соединили ветвь, кизлярскую ветвь, Кизляр-Астрахань, Астрахань-Сталинград, и уже где-то с середины 43-го пошла по короткому пути, уже не по Волге, а по железной дороге. Но вот эту кизлярскую линию, про которую я сказал, ее на самом деле начали строить до войны, но когда началась Великая Отечественная, по приказу наркома Кагановича законсервировали строительство, и только в конце 41-го, когда вмешался в эту ситуацию Берия, он был зампредом Государственного комитета обороны, по ходатайству, значит, калмыцкого обкома партии, это расконсервировали и начали все-таки строить, а потом и Каганович сняли.